aquela pitas que aprouxe, descansa a debit.
Здравствуйте. Если вы готовы, дайте знать.
Мы готовы.
С какой практической целью в буддийской традиции проводятся диспуты?
Мне кажется, что диспут проводится для того, чтобы обнаружить нелогичность собственного мышления.
Ну, чтобы был ответ более развернутым, тогда сформулируйте результат для обоих сторон диспута, достижение которого, ну, является, собственно, реализацией цели диспута. Для обоих сторон.
Одна из сторон, которая задает вопрос, должна привести оппонентов к логическому противоречию в их же суждениях. Та сторона, которая отвечает, должна зафиксировать для себя собственное противоречие, чтобы либо разрешить его прямо на диспуте, либо, если останутся какие-то нерешенные нюансы, подумать об этом, подумать о своем мышлении относительно какого-либо вопроса.
Для чего впоследствии?
Но это практика дхармы. Я думаю, что это одна из разновидностей практики.
Мы говорили о том, что то, что поднимается в диспуте, помогает впоследствии в аналитической медитации. А вот у меня такой вопрос. А почему нельзя ограничиться просто аналитической медитацией и проводить диспут у себя внутри? Почему это вот дополнительная эффективность в таком диспуте, который мы проводим?
Можно ограничиться таким изучением. Зависит от индивида, который проводит такое изучение. Потому что Лама Цанкапа, допустим, свой весь ламрин написал в пещере, в горах. Никаких диспутов. Прямо раз, и все там. Сколько? 5 томов. А что касается меня, мне диспут иногда полезен.
В наше время диспут, вот в наше время, в нашей ситуации, почему диспут полезен, рекомендован, например, нашим наставникам в дополнение к аналитической медитации?
Потому что он рекомендован. Диспут полезен, потому что он рекомендован Гишала, достоверный силлогизм.
Угу. То есть те, кто не получал прямых рекомендаций Гишала о том, что он полезен, для них это будет не полезно.
В книжках есть. Прочитай
это. А вот это был недостоверный силлогизм у вас.
Может быть, да, может быть, нет.
Хорошо, спасибо. Мы продолжим. Это так было, вводная часть.
Мы это поняли.
Окей. Можете перечислить три вида лени? Все услышали, извините, я, может, тихо сказал?
Да, услышали.
Перечислите, пожалуйста, три вида лени.
У нас два варианта. Это первый классический, первый, второй, третий вид лени. А второй еще более классический – это лень самоуничижения, обычная лень и лень активная, когда занимаешься не теми вещами, которыми ты…
Извините, можете повторить?
Да.
Извините. Второй ваш вариант можете повторить?
Ага. Первая лень – это обычная лень, праздность, ничего не делание, лежание на диване и плевание в потолок. Второй вид лени – это такая активная лень, когда ты не занимаешься дхармой, а думаешь, посмотрю-ка я «Терминатор Дженесис», новый фильм, например. Угу. И третий вид лени – это лень самоуничижения, когда ты думаешь, я медитировать не могу, я там слаб умом, поэтому буду сидеть, ждать, когда поумнее.
Я понял, спасибо. А вот первое, то, что вы назвали, можно ли это по-другому переименовать как отсутствие намерения или отсутствие мотивации? По-моему, так в книге Шаматхи это было.
Это может быть просто притупленность такая, то есть это тоже лень, вид лени. То есть когда вы в притупленном состоянии ума, у вас ни мотивации, ничего нет, вы как животное
да,
в таком
есть,
состоянии.
Окей, я согласен, то есть нет мотивации, правильно?
Ну, может быть, может не быть.
Ну то как, есть, может быть, нет, может нет. Сознание ну, существует мотивация и не существует,
есть,
давайте но... будьте конкретными, пожалуйста.
Мотивация, если есть, то она может не приводить к следующему, последующему действию. Это тоже будет лень. Это называю, я не знаю.
То есть, если вы хотите покушать, вы не идете.
Не, нет, давайте я скажу. Это будет четвертый вид лени. Лень поговорить с самим собой. Вот я хочу покушать.
А почему это ко второму не подходит? Извините. Вот там привязанность.
Активность вот эта.
Ну да. Почему это
может быть? Пускай подходит ко второму. Пускай нормально будет.
На первое отсутствие намерения. Вы согласны или нет? Отсутствие энтузиазма, отсутствие мотивации. Я вас это услышал. Реально.
Вы только что сказали, что это было написано в книге Шаматха и Махамудра, да?
Да, точно.
Ну, я не помню все ее наизусть, поэтому я вам верю, у вас глаза честные. Хорошо. Если Кишила об этом в книге написал, то да, можно.
Окей, хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Помехой к практике может быть любой из этих трех видов лени?
Да.
Окей, хорошо. А можете ли вы вот этот первый вид лени определить, к какому феномену он относится? Там феномен утверждения, там отрицание, там материя, сознание, составной фактор.
Не могу.
А кто может?
Вы хотите вид практики, вид лени определить как феномен?
А почему нет-то? Это, погодите, это феномен?
Если у вас из определения, то есть отсутствие мотивации, то ну, очевидно отсюда выходит, что это феномен отрицания. Ну,
окей,
отсутствие чего-то
хорошо.
Там в чем-то.
Согласен. Мотивация получается, феномен отрицания может препятствовать вашей практике. Я правильно понимаю?
Не определено. Не каждый феномен отрицания.
Окей. Феномен отрицания функционирует?
Еще раз.
Он связан. Извините, он связан. А кто-нибудь видит связь?
Давайте еще раз.
Первый вид лени у вас — отсутствие намерения, правда?
Да, вы сказали, да. Что это феномен отрицания.
Я не говорил, что это феномен отрицания. Это вы сказали.
Или нет?
Я согласился, да.
Все, на этом закончили.
Нет, не закончился. Следующий вопрос именно связанный в этой цепочке.
Поехали.
Да, получается, что у вас первый вид лени — это феномен отрицания.
Все
и
верно.
До этого вы сказали, что он препятствует вашей практике.
Именно лень. Как феномен отрицания?
Ну
лень
да.
Препятствует, не феномен отрицания препятствует.
А лень и феномен отрицания в данном случае, вот это конкретная лень и конкретная основа, для того, на которую вы накладываете феномен отрицания, это тождество или нет?
Рома, помоги.
У меня нет ни феномена отрицания. У меня феномен утверждения, моя конкретная лень. Почему? Потому что она лень.
А так я определение этой лени можете сказать? Определение этой лени?
Не хочу.
Не хотите? Какая цель вашего участия в этом диспуте?
Нет. Не хочу в скобочках. Это вот когда не хочу. Вот
какая цель лень. Вашего участия в этом диспуте?
Нас попросили.
Дайте микрофон тому, кто хочет, потому что...
Но вы
надеюсь,
еще раз
этот...
меня послушайте. То есть вы задали вопрос, я вам ответил. Просто не потому, что я не хочу отвечать, а потому что не хочу, это же тоже лень. Вот он пример моей лени.
Окей, не хочу, это феномен отрицания?
У меня утверждение.
Отсутствие желания или привязанность к другой деятельности.
Это не отсутствие желания, это лень делать конкретное что-то.
Тогда вы, значит, зря пришли на диспут, судя по всему, потому что у вас намерение другое.
Ну, у меня намерение поучаствовать в диспуте.
Ради чего?
Ради того, что Гишала попросил, как я могу отказать?
К вам вопросов больше нет, спасибо. У кого-нибудь есть еще, кто хочет продолжить эту цепочку? Пожалуйста, дайте микрофон.
Он не из Красноярска.
Для меня нет проблем с этим, извините. А можете отсюда, с места? Ничего? Ага.
Видов лени вообще-то четыре. Первый – нежелание что-либо делать. Второй – лень – откладывание на потом. Третий вид – это такая бурная деятельность под влиянием омрачений, то есть неуемная такая деятельность, именно под влиянием омрачений. И четвертое, какое мы говорили, я забыл уже.
Ну тогда у вас тоже нет, три, извините.
Нет, первое, самоуничижение я забыл, точно, да, самоуничижение. То есть их насчитывается четыре. Лень откладывания на потом и лень нежелания чего-либо делать, их иногда объединяют вместе, и мы получаем три вида. То есть это получается как бы подвид первый. А вообще их четыре насчитывается. И все, что есть лень, это состояние ума. И ответ на ваш вопрос – это всегда непостоянный действующий феномен. То есть лень – это ум. Ум относится к непостоянным явлениям. И он представляет собой, как сказать, действующий феномен. Как всякое непостоянное явление.
А первый вид лени какой? Как вы его определите?
Первый вид лени – нежелание что-либо делать.
Отсутствие желания – это равно или нет?
Нежелание что-либо делать – это умственное состояние. Оно представляет собой феномен утверждения.
Окей. То есть получается, нежелание что-то делать – это что? Отсутствие, ну, получается,
это желание,
у вас желание ничего не делать.
Это состояние ума. Если нечто ум, то оно не может относиться к постоянным явлениям никоим образом. Всякий ум – явление не постоянное.
То есть, а может ли ум ничего не делать?
Очень сомневаюсь. Ум так или иначе занят какой-либо деятельностью.
Ну, какой-то деятельностью он занимается, да? То есть у него, получается, есть намерение делать что-то другое.
Мне сложно ответить на ваш вопрос. Я вот все, что мог сказать, я сказал.
Ром, вот я просто... Роман, у каждого феномена утверждения есть противоположность феномена отрицания, так? Желание – это феномен утверждения?
Желание – это феномен утверждения.
Какое у него противоположное феномен отрицания у желания?
Пустота желания от самобытия, я так думаю. Нет, извините, но ум вы не сможете назвать постоянным,
желание,
при всем желании.
Феномен утверждения тоже…
Феномены делятся как таковые на постоянные и непостоянные.
Да.
Постоянные – это одно, это феномены отрицания. Непостоянные подразделяются на три – материя, сознание, композитный
фактор.
Хорошо,
я спрашиваю не об этом. Каждый ли феномен утверждения имеет противоположность феномену отрицания?
Не совсем понимаю, о чем вы говорите, не могу ответить.
Я спрашиваю.
Я не знаю.
У каждого ли феномена утверждения есть противоположный ему феномен отрицания? Например, рог и
отсутствие
рога.
Я говорю о пустоте. Каждому феномену утверждения соответствует феномен отрицания, его собственная пустота от самобытия. Вот это я утверждаю. Все, что могу сказать.
Спасибо.
Спасибо большое.
Фотография Будды. Это объект зрительного восприятия?
Да.
Воображаемый образ
извините,
Будды.
Извините. Еще дополнительный вопрос можно? Получается, еще раз задайте, пожалуйста. Я ошибся. Еще раз задайте, пожалуйста, вопрос. Первый.
Фотография Будды в рамочке, на полочке. Это объект зрительного восприятия?
Да.
Зрительного сознания?
Да.
А воображаемое изображение Будды – это объект ментального восприятия? Визуализированное. Вот я визуализирую Будду там,
да.
Или мандалу.
Да.
Можно ли развить шамадху, смотря на фотографию, используя объект зрительного восприятия?
Нет. Получается, что... Еще раз повторите вопрос.
Можно ли развить шамадху полностью, все 9 стадий, пройти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, шамадха?
Да.
Смотря на фотографию Будды, используя или там смотря на любой объект зрительного восприятия, используя его как объект для развития шамадхи?
Нет, это противоречит определению шамадхи.
А То есть, значит, можно использовать только объект умственного восприятия для развития шаматхи?
Нет.
Ну, ментального сознания?
Нет. Потому что тебе нужно сперва познакомиться с объектом.
Ну, не-не-не, понятно, познакомился, все хорошо, воспроизводишь.
Ну, окей.
Но ты же не сможешь полностью, то есть до конца, да, правильно?
Что я не смогу? Смогу. Да.
С фотографией, не воображая. То есть используя вот именно объект зрительного восприятия.
Но я его запомнил, да?
Да.
Он мне знаком?
Да, знаком.
Я потом, получается... Да. Фотография мне уже не нужна.
Да, ты не пользуешься.
Да, и окей.
То есть получается, что можно развить шаматху только на объекте ментального восприятия?
Нет. Тебе сперва нужно познакомиться с объектом.
Нет, ну... Это понятно.
Ну вот с
этим... Учитывая фазу знакомства.
Да, учитывая, да.
Тогда нет или да? То есть только...
Учитывая вот это вот...
Учитывая, когда...
Да.
А дыхание — это объект чувственного восприятия?
Да.
Почему Джетсанкапа рекомендует в Ламриме, особенно для практиков заблуждания ума, такой объект, как дыхание, если мы не можем при помощи него развить шаматху? В четвертом томе, когда перечисляются все объекты для шаматхи, там Джетсанкапа описывает дыхание, особенно для тех, у кого сильны блуждания ума.
Если это как подготовительная практика, если у вас нет с этим проблем...
Там не написано, что это подготовительная практика.
Но есть индивидуумы, которым это не требуется. То есть это можно сделать.
То есть, значит, можно развить шаматху на объекте чувственного восприятия. Таким как дыхание. Значит, можно и
Погодите,
на фотографии.
Я наоборот сказал. Я имел в виду то, что некоторым медитация на дыхание не нужна.
Это понятно. Но вопрос стоит, почему Джетсанкапа рекомендует объект чувственного восприятия, не умственного.
Для того, чтобы...
Он не рекомендует там фотографию, он рекомендует дыхание. А это объект чувственного сознания.
Для того, чтобы привести себя в состояние, которое подходит для развития шаматхи.
Зачем? Можно изображение также использовать.
Изображение, ну...
Это не как этап, он описывает как объект. Объект для развития шаматхи.
Ну, во-первых...
Он перечисляет все объекты для развития шаматхи.
Окей,
и там есть дыхание.
Я могу предположить, что дыхание, это некий динамичный такой объект, который я чувствую, да? А фотография, она более как бы...
Да, но и то объект чувственного восприятия, не ментального.
Ну да, но они разные.
Чем?
Чем? Я сказал... Фотография — это статичная картинка, правильно?
А звук? Звук, например. Можно телевизор, тоже очень нестатично, там постоянно всякие движения. Я вот Терминатор Genesis буду по кругу крутить.
Ну, я думаю, что Терминатор Genesis, или как, я не смотрел.
Я тоже, я поэтому, я жду, когда ретрит закончится, я приеду, наконец посмотрю.
Ну, я не жду, извините. Ну так вот, в общем, с Терминатором, я так полагаю, что он сделан достаточно качественно, и он должен вас выбивать. Ну, скорее всего, он для этого сделан. Ну, я предполагаю, может быть, и не будет выбивать. А техника дыхания, она вот именно медитация на дыхание.
Да, но вопрос-то в том, что либо мы можем на чувственном восприятии развить шамат на объекте чувственного восприятия, чувственного сознания. Либо не можем.
Нет, не можем.
Не можем. Тогда почему этот объект вот там? В Ламриме. Цанкапа. В Ламриме написано список объектов для медитации в четвертом томе шаматха. Дыхание в этом списке. Все остальные объекты умственного сознания. Только дыхание — объект чувственного.
Я предполагаю, что на медитации на дыхании, может быть, можно достичь какой-то стадии, но не последних. Потому что шаматха — это на ментальном образе должна строиться практика.
Спасибо.
Не помогают, но не используют. Правильно. Опрос, другой вопрос.
А теперь сейчас будем задавать вопросы, которые нам действительно интересны. На каком пути... Про Махамудру вопрос. На каком пути йогин начинает практиковать странное поведение и прыгать, петь песни, мешать людям, и валяться на земле, вот эти вещи.
Извините, на каком этапе йогин должен в ходе практики Махамудры
прыгать? Да, какая из йог Махамудры, да, там вот несколько путей, на каком из путей вот он там это делает?
На каком из путей?
Ну там четыре штуки их. Четыре йоги Махамудры.
Четыре йоги?
Лекция была вот вчера.
Да, извини, можешь еще раз точно повторить вопрос? Просто тебя именно интересуют пути, которые пять путей или четыре?
Нет. Меня интересуют вот четыре йоги Махамудры. Вот там есть видение, да? Какие там? Йога однонаправленности. Вот этот список. Йога одного вкуса. Вот их четыре штуки. Вот на какой из них йогин, когда практикует их, начинает практиковать необычное поведение?
Ну, я могу просто сказать, при каких условиях необычное поведение имеет смысл логически. Есть смысл, если он достиг уже, он напрямую познал пустоту ясным светом, далее ему нужно избавляться от препятствий к сведению. Для этого ему нужно совершать какие-то действия, пребывая при этом в медитации на пустоту, на ясном свете. И, соответственно, он усложняет все время. Он начинает там с того, чтобы встать из медитации. Ну и, соответственно, он может в какой-то момент перейти на необычное поведение,
да,
чем сложнее.
Какая это йога?
Третья, наверное.
Третья.
Ну, потому что на первой, насколько я помню...
Йога не медитация, четвертая, последняя.
Четвертая.
Да. Какое соотношение... Нет, это не тот вопрос. Какое соотношение между йогином, практикующим необычное поведение, да, йогу, не медитации, и сумасшедшим бомжом. И как их отличить?
Какое соотношение между
сумасшедшим... Да, логическое. Сумасшедший бомж. Вот есть сумасшедший бомж, который тоже валяется на дороге, по нему ходит.
Ладно,
а есть йогин, который практикует не медитации.
Ну, в общем, сумасшедший, да, значит, он ненормальный с любой точки зрения, да? Соответственно... Тогда это точно противоречие. Как их отличить? Ясновидение. Да?
Да, спасибо.
Питерцы, я хочу сыграть с вами в игру. Называется «Маша и медведь». Игра на логику. Маша – йогин, знаток логики Дигнаги, Дхармакирти и вообще спец по буддийской логике. Маша, спец по буддийской логике, отправилась в ретрит в лес с палаткой. По пути встретила охотника. Он ей говорит: Маша, здесь медведь-людоед лютует. Она говорит: хорошо, спасибо. Чукчу неопределен, идет дальше. Садится в палатку, медитирует, не знаю, что там, чет делает или какую-то другую медитацию в лесу одна, в палатке. И вдруг слышит, медведь рычит. Ну, такой рык, приближающийся. В общем, у вас 5 минут, чтобы составить силлогизм, достоверный силлогизм, который заставит Машу выбежать из палатки и прыгнуть в речку и спастись. Еще раз. Маша в палатке сидит, слышит рычание медведя, но она не видит, палатка закрытая. Нужно достоверный силлогизм создать, который побудет ее выйти из палатки, прыгнуть в речку и спастись бегством.
Пожалуйста, я должна выйти из палатки, прыгнуть в речку, чтобы спастись, потому что есть вероятность, что это дикий медведь, а у меня драгоценная человеческая жизнь. А я в лесу, я слышу рык, и мне сказали.
Давайте в трех ипостасях. Чук-чук, джичап, чук-чук-чап.
Да, микрофон.
Можете цепочку силлогизма выстроить, но у нее время мало, уже 4,5 минуты.
Допустим, я бегу в лес, потому что я бегу в речку, потому что хочу жить. Я хочу жить достоверно.
Все,
достоверно.
Давайте все третье.
Ага, ну я говорю, что здесь будет несколько силлогизмов, потому что в одном силлогизме это будет, как Дима сказал, очень большой силлогизм. Я бегу в речку, потому что хочу жить. Я хочу жить достоверно. Ну, допустим, достоверно, да?
Ну, она-то про себя знает, наверняка достоверно.
Здесь можно поставить под сомнение второй. Если некто хочет жить, он бежит в речку. Вот здесь можно вот это поставить под сомнение, да, Джечап? Соответственно. Но мы его не можем ставить под сомнение, потому что здесь будет другой силлогизм. Да?
Нет,
допустим,
можем...
медведь?
Нет, мы можем его поставить под сомнение. Да. То есть, если есть предыдущий достоверный силлогизм, можно сделать следующий на основе его.
Да, да, я вот
на основе предыдущего вывода.
Да. Допустим, я хочу лечь в речку, потому что медведь не плавает. Да? Допустим, я знаю достоверно, что медведь не плавает. Делаю такой вывод, да? Соответственно, я делаю вывод, что если медведь не плавает, то я могу лежать в речке, правильно? Ну, это и на основе этого силлогизма я делаю вывод. И здесь надо быть третий силлогизм, то, что если я слышу рык, а рыка без медведя быть не может. Ну, предположим, что это рык медведя, да?
Может.
Ну.
Я там с хай-фай аппаратурой решил.
Но если так, тогда мы используем вариант Димы с ДЧЖ, то, что мы не будем рисковать. И мы в любом случае, даже если вероятность более 1%, ну, более 0, мы все равно выбежим в речку, чтобы прыгнуть.
В силлогизме нет места вероятности. Вы или создайте...
Не-не, тогда вы скажите, это рык медведя или это рык не медведя?
Она слышит рык медведя, но она не знает, медведь это или нет.
Рык и медведя бывает без медведя?
Бывает.
Ну, значит, это не рык медведя.
Ну, а бывает и медведя.
Ну, тогда мы предположим, что в ее, ну, в ее интересах, да, посчитать, что это рык медведя. Хорошо, она считает, что это рык медведя?
Ну, ей нужно составить достоверный силлогизм, если
рык
она
медведя,
считает, что
медведь,
это рык медведя.
Это объект прямого восприятия, зрительного.
Да,
на основе рыка нельзя сделать вывод.
Нет,
вы сейчас
нельзя.
Хотите, чтобы она сделала вывод на основе логики, тот, который прямым восприятием дается, так?
Но она же мастер логики Дигнаги, она не может рассуждать
логика
нормально.
Логика Дигнаги делится на два вида. Логика, которая через умозаключение, и которая прямое восприятие. Медведь – объект прямого восприятия.
Да.
Логика через умозаключение. Они между собой... должны стыковаться. Прямое восприятие. Логика должна базироваться на прямом восприятии.
Огонь тоже объект прямого восприятия. Однако же мы все равно можем сделать вывод, что на той горе
не можете.
Есть
в вашем
огонь.
Случае это может быть аппаратура. В вашем случае это будет аппаратура. В вашем случае единственный вариант, что это огонь, если вы подойдете и увидите его всеми своими сканхами. То есть рукой потрогаете, глазами обожжетесь. Только после этого. То есть вы либо признаете,
то есть
что
нужно
это...
подойти и потрогать медведя.
Нет, достаточно будет увидеть, и если это не иллюзия медведя, которую создали миражом, то да.
А если будет поздно, ведь это медведь-людоед?
Опять мы возвращаемся к тому же, в реальной жизни мы опираемся на вероятность.
То есть в реальной жизни логика Дигнаги неуместна?
Уместно, конечно.
Ну вот вам
типичный
пример.
Когда надо мгновенно
реагировать. У Маши две минуты, ей нужно составить силлогизм, чтобы спастись. А
вот это нереальная ситуация.
Вполне себе реальная. Вы на автомобиле едете, видите красный свет.
То есть Маша, у Маши в уме есть, присутствует такая зацепленность, что я, чтобы что-то сделать, обязательно должна каждый момент силлогизм составить.
Конечно, 9 лет подряд в буддийском университете. То одни дебаты, только силлогизмы. По-другому мыслить разучилась. Я не хочу рисковать, поэтому я сижу здесь. Ну, тогда хорошо, она же может еще и дуры побежать туда. Зачем ей рисковать? Я имею в виду, что тогда это нет связи с рыком медведя. Тогда два силлогизма должно быть. Да. И поэтому Маша всегда будет бегать, если будет слышать рык медведя, да, в речку, потом, ну, даже по радио или по телевидению.
Но это самое достоверное будет ее действие. Если она хочет спастись, то... То есть, если у нее есть какая-то вероятность, что это настоящий медведь, то ей самое адекватное решение – прыгнуть в речку, чтобы делать.
То есть, по большому счету, нужно Маше сказать: «Машуня, реальная жизнь, вероятности, дебаты в университете, логика Дигнаги».
Но это действительно так, пока у нас нет сведений. Что вы хотите? Мы на основе ограниченной информации принимаем решение.
Ну вот и замечательно. Я просто хотел посмотреть на ограниченность применимости логики Дигнаги Дхармакирти в реальной ситуации. Да. И когда, особенно когда время ограничено. Тогда лучше, конечно,
использовать... Сейчас Рома.
В буддийской логике есть такое определение, как
бери.
Обобщение. То есть в данном случае ответ на данный вопрос, она вынуждена будет сделать обобщение. То есть вероятность того, что этот медведь настоящий, больше 50%, поэтому приходится прийти к выводу, что он настоящий, просто спасаться. То есть тот, кто знает точно буддийскую логику, он не будет упираться в то, что пока я не наберу 100% вероятности, я не начну действовать. Но человек не дурак просто. Он прикидывает, что если 75-80% за одну версию и остальные проценты за другую, то первая версия выигрывает, я иду и действую мгновенно. То есть эта логика весьма и весьма применима.
Рома сейчас говорит о стоимости ошибки. Вот даже вероятности 50 на 50, медведь есть или нет. Стоимость ошибки, что медведя нет, а рык есть, и я прыгну в речку. Ну, час потерянного времени для того, чтобы она штаны свои высушила. А стоимость ошибки, если медведь есть, а я думаю, что он нет, то, наверное, миллион часов, потому что ей конец. Рома сейчас говорил о стоимости ошибки. Даже в расположении вероятности 50 на 50. То есть это как Гишела нас учит верить в следующую жизнь, и она есть или нет, 50 на 50. Не страшно, если не веришь, потому что ну нет, тогда и нет. Да. А если ты не веришь и нет, то стоимость ошибки невероятно высока. Так и в этой ситуации.
Ну ладно, обсудили. Можно я, наверное, вопрос задам тогда? Да? Вопрос задам? Есть достаточно интересный вопрос.
Как вы можете... У нас тоже, Рома, есть еще интересный вопрос.
Мы учение в это слышали недавно, и это очень важно. Как вы можете связать 12-звенную цепь взаимозависимого возникновения и 4 благородных истины? Как вы можете рассмотреть их в рамках одной системы, в рамках очень четкой взаимосвязи между этими двумя вещами? 12-звенная цепь взаимозависимого возникновения, называемая сансара, и 4 благородных истины. Объясните, пожалуйста, как они связаны, взаимосвязаны. В четкую логичную систему одну выстроите их. Это было в учении, точно было.
Ну ладно, четкую логичную не обещаю. Но если мы 12-звенную можно рассматривать с двух сторон. И с точки зрения, для начала с точки зрения омраченности, с точки зрения очищения. И в прямой, и в обратной последовательности. Когда мы рассматриваем 12-звенную цепь с точки зрения омраченности, в прямой последовательности, то это соответствует благородной... сейчас, секундочку. Это, да, первой благородной истине.
Да.
Соответственно, в обратной последовательности с точки зрения омраченности, второй благородной истины, потому что мы отслеживаем причины наших страданий. А с точки зрения очищения, да, в прямой последовательности у нас получается... пресечение и в обратный путь.
Совершенно верный ответ. Спасибо большое. Безупречно.
Все, позвезен заслуг. Сейчас скиной. Сила заслуг.
Которые есть. Да,
пути.